свободна от таких договоренностей. Она может договариваться с компартией, может не договариваться. Любой шаг в отношении компартии – это акт доброй воли. Поэтому компартия это немножко недооценила. Поэтому та реакция, которая была со стороны власти в отношении компартии, была для нее неожиданностью. Она была неким сильным предостережением. Не вздумайте переходить в некий барьер. Понимаете, что здесь существует граница. Ну, как мне кажется, от некоторых вещей компартия просто идеологически не может отказаться. Она не может отказаться от вотного недоверия, это потеря своего лица, естественно, пытается. Она будет голосовать, конечно, неудачно, все это закончится. Но дело не в этом. Она понимает, что вот такое поведение деструктивное для нее опасно. Это все, я бы сказал, минусы. Но компартия давала приобрела некий плюс. Да, еще один минус, что в результате, я еще просто добавлю, пятый, что в результате вот этой постоянной связи с властью, компартия, в общем, от власти зависима. И власть может отменить акт доброй воли. Она может отказаться от своего соглашения январского 2000 года, отказаться от пакетного соглашения с компартией, пересмотреть посты Государственной Думы. Вот это вторая проблема. Банки, которые подпитывают компартию. А что, сложно поставить на место эти банки? Поэтому, с этой точки зрения, компартия понимает, я надеюсь, что понимает, если не понимает, я думаю, что ей напоминает, что слишком сильный шаг в сторону оппозиционности для нее опасен. Но вот есть у нее один плюс. Она на самом деле стала за этот период единственным управляющим всего вот этого огромного гетто. Что все те фигуры, которые здесь достойно представлены, они в результате того, что люди действуют рационально, если у них протестное настроение, они рационально всегда голосуют за самого сильного. Самое сильное в данном случае это коммунистическая партия. И каждым голосованием компартия, на самом деле, если мы посмотрим на выборы 99-го и выборы 2000-го года, приобретает все новых и новых сторонников. И если мы будем сопоставлять эти данные с предыдущими выборами, то электорат компартии на самом деле расширяется, приближаясь к своему пределу. Но, естественно, в том случае, если все сумеют забыть свои старые распри, объединиться, найти фигуру президентсьябль, так сказать, достойно быть президентом или оспаривать пост президента и выдвинуться на президентских выборах, то у другого левой группы может появиться некий шанс соперничать с компартией. Но пока этого шанса не видно, и не видно, как эти достаточно разнородные силы, присутствующие в этом зале, можно сложить. Можно соединить, сложить, синтезировать. Поэтому, с моей точки зрения, для компартии есть большая опасность. И опасность отказаться от некой минимальной системности, перейти границу, и тогда власть может разрушить ту структуру отношений, которая у нее была. Поэтому, с моей точки зрения, компартия одновременно и дрожжи, потому что она распространилась на весь протестный электорат, и пень, потому что она не может обновиться. У нее нет ни идеологии, у нее нет будущего. В отличие, скажем, от молдавской компартии, которая перед последней победой, все-таки в ней происходили серьезные идеологические изменения в сторону социал-демократизации и готовности управлять, а не только протестовать. В российской компартии этих тенденций незаметно. Но в то же время я хочу сказать, что если молдавская власть в конфликтах друг с другом заигралась, отказалась от президентского режима, перешла на парламентский, множество конфликтов внутри и допустила компартию, то я надеюсь, что благодаря такой достаточно высокой популярности Путина и более жесткой структуре российской власти это невозможно. Поэтому, как мне кажется, вот этот вывод насчет одновременно кентавра и одновременно то, что этой дрожжи, которая и пыль, они были бы идеальны для понимания сути коммунистической партии Российской Федерации. Спасибо за внимание.
Спасибо, Илья Михайлович. Василий Семенович, вы тогда сами себя представите, да, если позволите. Сергей Николаевич, да, после Василия Семеновича.
Спасибо. Я весьма признателен Алексею Владимировичу за его предуведомление о том, что сегодняшняя встреча не является антикоммунистической, поскольку вообще-то складывается общее впечатление последние недели, что начинается некий новый сеанс борьбы с мировым коммунизмом. Если в 96-м году, когда проводился предыдущий сеанс антикоммунистической терапии, это объяснялось довольно рационально, надо было сплотить некоммунистический электорат вокруг Ельцина, то сейчас вроде бы этот электорат и так сплочен вокруг Путина, даже не только некоммунистический. И в этой связи не совсем понятны мне, например, вообще резоны, которые требуют сейчас подобного обострения ситуации вокруг КПРФ. Я целиком солидарен с тем, что здесь говорил Игорь Бунин относительно той социальной роли, которую исполняет Компартия в сегодняшнем российском обществе. Если мы принимаем тезис коллеги Алкниса о том, что Россия исчерпала лимит на революции, мы, как добрые граждане России, наверное, должны согласиться с тем, что нужны некие социальные механизмы, которые демпфируют общественное недовольство, которые придают ему системные парламентские формы и которые позволяют решать конфликты не на улице, а в стенах парламента и других специально предназначенных для этого учреждений. Именно такую роль все последние годы, сознательно или несознательно, это другой вопрос, играла коммунистическая партия. Продолжает она играть и сейчас. Модернизация у нас в стране проводилась таким способом, который создал значительный слой людей, недовольных, ностальгирующих, людей, которые радикально настроены в силу своего объективного положения в обществе. В то же время, видя этот слой людей, мы не можем не признать, что за последние, то есть за все время этой модернизации, мы не наблюдали ни одного серьезного социального конфликта. Я вывожу здесь за скобки 93-й год, потому что это был конфликт политический, весьма с плотной генетики.